Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, друзья! Спасибо всем, кто уже присоединился к нашей трансляции. В эфире проект «Формула семьи». Мы говорим о всех тех проблемах, которые сталкиваются, с которыми сталкиваются людьми во своих взаимоотношениях. Но также мы говорим о том, что помогает этим отношениям стать качественными, глубокими, хорошими. И здесь бывают темы легкие, изящные, красивые, там про как ухаживать, там как...
Про животных.
Про животных, да, как мы в прошлый раз говорили, как делать комплименты. Но есть темы непростые, потому что семья – это штука сложная, и здесь мы сталкиваемся не только со своими проблемами, мы сталкиваемся также с теми проблемами, которые проходят, через которые, которые проживают наши близкие родственники. И сегодня у нас как раз тема, посвященная депрессии. Депрессии у наших родственников. То есть есть, потому что, да, ну, как есть вопросы, которые мы можем адресовать себе, и кто-то, может быть, из вас, друзья, с проблемой депрессии знаком не понаслышке, но мы сегодня именно хотим поговорить о том, как помочь нашим близким, которые проходят вот через эту невзгоду, которые сталкиваются с этой проблемой. И сегодня наш вопрос, обращенный ко всем вам: что не нужно делать, когда родственник в депрессии? Что не нужно делать? И также, пожалуйста, если есть какие-то актуальные, живые вопросы, которые вы хотели бы разобрать, то мы к вашим услугам. Мы — это Наталья Власихина, психолог, психотерапевт с огромным стажем индивидуальной и семейной консультации, терапии. И также я, Алексей Власихин, ее подопытный кролик и муж по совместительству. Пожалуйста, друзья, сегодня, да, пишите, звоните. Прямо самый простой способ – это непосредственно в окошке трансляции написать сообщение. Мы его сразу же у себя увидим. И точно так же, пожалуйста, вы можете с помощью сайта teos.fm, любыми другими способами. Но, еще раз повторюсь, самый простой – это через окошко трансляции.
Да, дорогие слушатели, добрый день. Сегодня мы поговорим на тему депрессии. И сразу хочу сказать, что депрессия – это очень сейчас модное слово. И мне интересно, вспоминается, как одноклассница нашего сына, это был второй класс, когда учительница ее спросила, почему она не сделала домашнее задание, она, томно закатив глазки, сказала, что она весь вечер пребывала в депрессии.
Да, и с одной стороны, тема такая модная достаточно. Вот нам уже Дмитрий написал, говорит, тема у вас прям злободневная. Всегда слушаю. Спасибо, Дмитрий, спасибо за ваше внимание. Ну и действительно, слушаю, ну вот иногда, знаешь, складывается такое впечатление, ну, с одной стороны, да, что как-то, ну, напридумывали каких-то проблем. Угу. Вот раньше просто не ной. Да, просто встань, пошел, а то депрессия, там все вот начинают, сразу настроение у меня плохое, да что настроение, вот там вспоминаешь поколение наших бабушек, дедушек, они там вкалывали всю жизнь там без всяких депрессий и шли на пролом. С другой стороны, вот я просто вынужден тоже как бы об обратной стороне сейчас вспомнить. Не так давно один хороший знакомый, человек, с которым мы работали, человек, который прямо здесь у нас записывал какие-то свои передачи, через некоторое время узнаю, мне говорят, что вот он покончил жизнь самоубийством. Да. Я, честно говоря, понимаешь, я был в шоке. Человек, который мой знакомый, другой, который с ним встречался за буквально чуть ли не за день до трагедии, говорит: да,
как же так-то?
Как же так-то? Да, вот
только разговаривали, все нормально.
Да, я понимаю, знаешь, когда человек там, не знаю, ходит весь, не знаю, как в этих романтических различных произведениях, там, с каким-то томным видом, не знаю, синяки под глазами, ногти все скусаны, там, до костяшек. Ну, в общем, вот что-то такое, какие-то очевидные вещи. А вот получается так. И я, к сожалению, уже вот общаясь с другими людьми, знаю, что эта ситуация не единичная. То есть живет человек... И вроде бы вот так внешне, особенно для тех, кто, может быть, находится не в близком круге общения, не, может быть, не близкие друзья, да даже иногда близкие друзья не какие-то вещи не подозревают. И хоп, что-то в жизни человека происходит, и так приходит такая вещь, что он не может это пережить. Не в смысле, что никаких трагедий нету очевидных. Да, нету каких-то болезней очевидных. Ну, знаешь, бывает там боль какая-то невыносимая. Нет, вроде человек живет внешне сравнительно благополучно, и потом что-то происходит такое внутри, что он не способен с этим справиться.
Ну,
что это за зверь вообще такой?
Ну да, то есть есть вот две полярные точки зрения. И вот когда ты мне говорил про бабушек, которые вкалывали, мне сразу вспомнилась эта шутка, когда одной старушке в деревне рассказали, она такая неграмотная старушка, ей пересказали содержание романа «Анна Каренина». Старушка подумала, говорит, корову бы ей. А лучше две.
И типа некогда было бы едой заниматься.
С другой стороны, сейчас расстройство под названием депрессия набирает обороты. Я, наверное, сейчас не приведу точную статистику, но именно достаточно много людей именно страдают клинической депрессией. Вот клиническую депрессию очень важно отделять от всех остальных состояний, которые могут называться депрессией. Вот потому что, например, когда человек приходит на консультацию, он может действительно сесть и сказать, знаете, у меня депрессия. Но это такое объемное слово.
Или я не выспался сегодня, у меня депрессия.
Да, я не выспался сегодня, у меня депрессия. И это такое объемное слово, что за этим словом может скрываться очень много состояний. Это может быть действительно как какое-то сезонное переживание, например, мало солнца и настроение не очень.
Добро пожаловать в Питер.
Да-да. Это может быть, например, состояние после экзаменов, ну, когда человек выложился, вот что-то сделал, очень много затратил сил, и потом у него наступает состояние именно подавленности. Если говорить вот о состоянии такой подавленности, вот депрессивном состоянии, апатии, у человека есть ощущение пустоты, грусти, хочется плакать, ему очень сложно собраться, ну, вплоть до того, чтобы встать и куда-то пойти. То, например, совершенно закономерно это бывает после перенесенных заболеваний. И даже вот там обычная простуда или грипп, оно может приводить к тому, что человек выздоровел, а состояние именно вот такое вот, ну, то, что мы говорим, депрессивное. Но при этом вот клиническая депрессия – это вещь коварная в том, что совершенно не зависит от волевых усилий. И вот это состояние нужно отделять, потому что оно требует уже медикаментов.
То есть такому человеку не скажешь, типа, надо сунуть, вставай, взбодрись.
Да-да-да, соберись, иди прогуляйся, или там поешь шоколад, и, ну и что там.
Ну вот смотри, нам уже дают подсказки. Интересно, да. Вот обратите внимание, друзья, мы спросили, что не нужно
Да-да, причем специально спросили.
Когда родственник депрессии. Вот, естественно, это наша общая такая особенность. Мы сразу советуем, что делать. Вот Ирина нам пишет, просить его о помощи и вытаскивать какие-нибудь поездки, как будто вам без него никак. Поможет это человеку в клинической депрессии?
Нет. Нет, не поможет. Если мы говорим о клинической депрессии, то здесь это вопрос уже медикаментов, это вопрос специалистов, и здесь уже нужно подключать врачей. Вот клиническая депрессия, как она выглядит? Ну, то есть вот как можно... Если у человека подавленное состояние, вот стойко подавленное состояние уже больше месяца, то есть уже нужно вот...
Что такое подавленное состояние?
Грусть, его ничего не радует. Ну вот, например, у нас есть плохое настроение, ну вот если мы говорим о вариантах нормы, есть плохое настроение, оно проходит, наступает какое-то событие, например, мы с кем-то встретились, нам подарили подарок, я не знаю, пришли домой, вкусно поужинали, или там еще что-то. И у нас возникает вот это состояние удовлетворенности, радости.
Жизнь удалась.
Жизнь удалась, да, как-то все уже вот... Или, например, один день, да, плохое настроение, человек решает какую-то для себя проблему, потом этот день заканчивается, человек просыпается на следующий день, у него состояние изменилось. Вот здесь изменений нет. То есть у человека стабильно, ему грустно, это часто плачут. Человек в этом состоянии, если больше месяца, он начинает изолировать себя от окружающих. И ему кажется, что он в изоляции находится. То есть это вот такая продолжительность. И человек говорит, что ему сложно думать, то есть он не может сосредоточиться ни на чем, то есть он говорит, вот мысли как кисель, вот как каша варится и ничего не могу.
Ну вот смотри, Аня нам пишет, да. А если человек, находясь в депрессии, не хочет с тобой общаться и обсуждать свою ситуацию? Как быть в таком случае? Ну, вот это тоже один из примеров. Один из признаков клинической депрессии как раз в том, что человек и не хочет ее обсуждать.
И не хочет, да, он обсуждать. И вот здесь вот вопрос отношений и контакта. То есть, если как-то сохраняется, и человек, например, к человеку можно прийти в гости, и вот именно быть с ним, то вот здесь еще надо отметить, что если вот клиническая депрессия, она затягивается, то у человека начинают трудности с опрятностью. То есть ему вот даже не встать, не умыться, там, душ принять. То есть он вот ходит немытый, нечесанный, у него нет сил. То есть ему вот...
Человек перестает следить за собой.
И следить за собой, за...
Потому что вот тоже по поводу общения, вот тоже одна знакомая наша, у которой была... Ну, судя по всему, клиническая депрессия как раз. А тоже одна из вещей, по которой, правда, вот я поэтому здесь солидарен с Аней, которая нам написала, ты, самая неприятная вещь, ты не понимаешь, как человеку пробиться. Да, то есть, если ты, например, не живешь с ним, да даже те, кто рядом с ним жил в одной квартире, да, с этой девушкой, они не могли, ну, подступиться как-то. То есть, просто человек закрывался и фигурально, и физически в своей комнате, и отказывался общаться, да, то есть вот один из таких верных признаков.
Да, и так или иначе, вот это сохранение контакта можно проговаривать о том, что, слушай, ну я вижу, что ты закрываешься, я вижу, что тебе как-то непросто сейчас. Давай, может быть, вот поговорим, то есть приглашать к разговору вновь, и, может быть, что-то, какой-то диалог, он будет возможен. Ну и еще из признаков, вот если быстро признаки называть клинической депрессии, это...
Подавленное настроение больше месяца.
Больше месяца, да, нарушение мышления. Ну, человеку сложно сосредоточиться, у него мысли такие вот, он говорит, ему очень трудно думать, то есть, и двигательная заторможенность, то есть, человек постоянно, он устал, у него апатия, он, ему очень сложно, он начинает медленнее двигаться.
Ну, по третьему признаку я вот вроде как попадаю тоже.
Нет, ты не попадаешь, да. И имеется в виду, что человек говорит, что вообще нет сил, вот даже вот целый день бы просто лежал бы и никуда бы не вставал. Вот это вот, и человеку, ему даже очень сложно куда-то подняться. И интересно, однажды я читала статью, где автор людям говорит, вот как помочь себе в клинической депрессии, как поддержать вот депрессивное состояние, когда вот эти признаки присутствуют. И интересно, что там была такая идея, мне она понравилась. Это было коротких достижений.
Слушай, ну вот подожди, пока мы обозначили признаки, да, признаки, почему, то есть как определить, что у человека клиническая депрессия, не просто в смысле настроение плохое, там,
или что-то случилось.
Шахматы проиграл другу, команда твоя любимая футбольная.
Сессию не сдал.
Да, «Зенит» уже не чемпион. То есть, ну, что-то там, или «Спартак», за какую команду вы не болели. То есть, вот какие-то такие вещи происходят, и у тебя плохое настроение, там, зуб заболел, не знаю, еще что, подскользнулся на улице. Да, день как-то не очень сложился. Это вот, в принципе, такие обычные рабочие моменты, да, которые возникают. Но здесь речь идет о том, что у человека, во-первых, после больше месяца вот такое подавленное состояние, нарушение мышления. Да, то есть он как-то нелогично думает или какие-то...
Ему не сосредоточиться. Не может сосредоточиться. Ему сложно сосредоточиться.
И заторможенность двигательная. То есть это вот мы определили. Вот у человека клиническая депрессия, не просто плохое настроение. Вот мой следующий вопрос.
Да-да-да, подожди, вот секунду я... Вот,
ну, хорошо.
Вот такое состояние важно не путать. Вот помнишь, мы как-то говорили с тобой при потере близких. Вот там есть период переживания горя, когда это будет не клиническая депрессия, а человек в горе находится, ну, то есть вот эта депрессивная стадия. Но тоже важно следить, чтобы она не затягивалась очень, потому что тогда это уже будет требовать...
Вот, как раз вот мой вопрос, чем связан с тем, откуда причина клинической депрессии? Как возникает клиническая депрессия? Потому что вот тоже Евгений нас спрашивает, может ли депрессия быть симптомом психопатологии? То есть что такое депрессия? Да, откуда она приходит? В чем ее природа, что ли?
Причин может быть несколько. Вот называют, во-первых, это внешние причины, когда, например, какое-то важное драматическое или трагическое событие влияет как пусковой крючок. То есть, и, например, что-то происходит, ну, например, человек пережил потерю, или, например, развод, или потерю работы, либо это, ну, вот какая-то вот существенная потеря, то это может быть и как часть этого состояния, и спровоцировать дальше течение вот клинической депрессии. Ну, там же тоже влияет, если человек долго находился в травмирующих ситуациях в прошлом, то какое-то трагическое событие в настоящем может запустить вот течение этой болезни.
То есть одна из причин – это какие-то серьезные внешние, то есть какие-то серьезные, да, удары жизненные. То есть вот, кстати, нам тоже пишут несколько человек, вот ГСР нам пишет: у меня очень серьезный вопрос, несколько месяцев депрессия после развода, не могу справиться, работа наперекосяк пошла, ни с кем не общаюсь, собраться не могу, бывают вспышки хорошего настроения. То есть это здесь, в общем, из того, что пишет ГСР, я правильно понимаю, что это не обязательно клиническая депрессия, да?
Но к психологу бы лучше сходить.
Да, и вот похоже тоже от Джашкуна. Я сразу извиняюсь, если, может быть, чуть неправильное имя произнес. Здравствуйте, я вот с женой развелся, я до сих пор не могу ее забыть. Скажите, пожалуйста, что мне делать? Вы не поверите, я даже покончить с собой хотел. Почему же, Джашкун, поверим? Угу. Ну, такие трагедии, вещи серьезные. То есть вот это само по себе не обязательно клиническая депрессия.
Нет, это переживание.
Человек потеряли близких, и развод – это форма потери близких.
Да.
Расставание с любимым человеком. То есть это в каком-то смысле, ну, какое-то переживание горя здесь неизбежно, это естественный какой-то процесс.
Да, это естественный процесс, но он может перерасти. Вот здесь нужно внимательно смотреть, и вот то, что ты прочитал вот у слушателей, я бы очень рекомендовала уже в вашем городе обратиться к специалисту, к психологу, психотерапевту, и уже, чтобы обсудить различные пути выхода вот из этого состояния. Я прям так вот даже на экран смотрю, мне как кажется, что, ну, вот написали люди, и вот, ну, то, что хочется обратиться. Важно как раз обратиться к специалисту, чтобы уже начать какое-то, ну, вот даже и лечение, то есть вот различные пути выхода, может быть, даже понадобятся именно медикаменты. Тоже бояться не нужно, потому что при клинической депрессии они являются необходимым.
Ну, итак, мы сказали, одна причина – это внешние какие-то переживания, то есть то, что, в общем, выгоняет депрессию всех нас, какие-то неудачи серьезные в личных отношениях, может быть, На работе какие-то серьезные могут быть, не знаю, переживания, тоже, да, стрессы. Но здесь не просто там какие-то склоки, да, именно что-то для человека разрушительное происходит.
Здесь я сразу хочу сказать насчет работ. Таким причиной,
которым... Вот Ирина нам пишет просто: я устроилась на работу в организацию, где очень загнобленные, зашоренные люди. Сейчас думаю, как не впасть в депрессняк и не стать таким же человеком, без своего мнения. Ну, тут...
Да, то есть тут это... Здесь еще очень важно сказать о таком моменте, который может спровоцировать, это эмоциональное выгорание. Профессиональное эмоциональное выгорание. Вот то, что может именно спровоцировать, например, у врачей, у тех же психологов, у тех, кто постоянно вот по своей профессии общаются с людьми, оказывают помощь, либо, например, вот спасатели МЧС тоже, ну, вот те люди, которые так или иначе. Кстати, учителя и воспитатели детских садов. Вот у них тоже...
То есть там ты много-много делаешь, а результат не всегда виден.
Вот отдаешь, очень много затрачивается эмоциональная энергия. И, соответственно, вот для того, чтобы, ну, как профилактика, ну, если немножко в сторону уйти, то это должно быть очень много внимания направлено на восстановление. То есть какие-то мероприятия, где человек может, например, и с кем-то поговорить, и к специалисту сходить. Если возвращаясь вот к слушателям, которые написали вот после развода, еще хочу прокомментировать, почему очень настоятельно рекомендую вам обратиться к специалисту, к тому же психологу. Вы пишете о том, что вы не общаетесь, и вы вот в изоляции такой находите. Вот у психолога, психотерапевта, у вас будет ваше пространство, где вы можете совершенно вот безопасно, конфиденциально разговаривать о своем состоянии, о прежней ситуации, ситуации, о жене, о том, что вообще произошло. И это будет вот это ваше. То есть, потому что, понятно, возникает много вопросов, ну и вообще там друзья и дружеская беседа — это немножко другой жанр. Поэтому вот я бы очень...
Посоветую обратиться именно к специалисту.
Да, потому что меня как-то взволновало, да, то, что написали, потому что там, ну, как-то вот и по срокам, мне кажется, нужна поддержка.
Итак, мы сказали, напоминаю, что вы смотрите, слушаете проект «Формула семьи», и сегодня мы говорим о депрессии у наших близких родственников. И вопрос, который мы ко всем обращаем, что не нужно делать, когда родственник в депрессии? Что не нужно делать, да, чего стоит избегать, потому что советы вот его как-то развлечь или работа, вот нам Татьяна пишет, работа, как веник, сметет все печали, крестьянки истерик вовек не слыхали, да, тут уже, так сказать, поэзия пошла.
Ну, поэзия, да, ну, а-ля Некрасов.
К сожалению, слыхали, да, и, в общем, просто никому дела не было до того, есть у крестьянки депрессия или нет.
Да,
и,
собственно.
К сожалению, там и суицид был, и, не знаю, там, пьянство, насилие, все что угодно.
Все, что угодно,
да,
угодно,
много разных форм.
Кстати, о работе. Вот, ну, если
смотри,
уж...
Мы просто не хочу, чтобы мы ушли от причин. Да,
не-не-не. Если говорить о работе, просто часто вот тех, кого называют работоголиками, они уходят в работу как раз от этого состояния. И это может быть тоже средством побега. Давай о причинах.
Да, о причинах. Мы сказали, есть внешние причины. Да, внешние причины, то есть это какие-то удары судьбы. Вот многие пишут про работу, про, на которой не платят, или сложности того, что вот у кого-то муж не может работу найти. Где-то человек сам признается, что никак не может на нормальную работу устроиться. Это такие внешние обстоятельства,
да,
которые на разных людей тоже действуют по-разному и, вот, безусловно, могут выматывать. Одно, особенно здесь всегда потеря близкого человека, это уж тут... Это очень серьезная какая-то штука. Или потеря той же самооценки. Это тоже штука серьезная. Что еще? Есть ведь здесь, я так понимаю, могут быть какие-то причины и... В том числе физиологического характера.
Да, совершенно верно. Но здесь вот,
смотри, вот здесь
сразу...
вот как раз широта. Да, я просто сейчас хочу похвастаться. Мы просто живем... Мы, да, наш эфир сейчас выходит конкретно вот этот, из Петербурга. И вот эта вот широта, вот, где Петербург, вот, и вообще, так сказать, Скандинавия, именно славен тем среди, насколько я знаю, вот, психиатров, да, в том, что такой, зимой именно такое специфическое освещение, вот это сумерки, которые как-то особенно способствуют... депрессии,
да,
ну, там,
да,
привет,
да,
Достоевскому и, да, прочим всем каким-то вещам. Это правда так, да? То есть есть недостаток солнца, мы об этом сказали.
Даже, ну,
такие,
да,
это не совсем удары судьбы, да? Это скорее, ну, какая-то общая...
Ну, некий фон, который, фон, да, да, который тоже может влиять. Да, он может провоцировать именно такие угнетенные состояния. Но здесь я бы еще хотела, что может быть причиной. Во-первых, причины могут быть разного рода зависимости. Алкогольная, наркотическая, то есть это вот даже человек, когда выходит, у него остается предрасположенность вот к развитию...
Ну, потому что организм уже, естественно, да, эндорфины не вырабатывает.
И это тоже.
Те самые гормоны счастья.
А затем есть как часть именно психических заболеваний, то есть вот депрессия как часть психических заболеваний, ну, различных расстройств. И то этот вот тоже может быть именно как причина. И именно вот физиологическое, то есть у человека может ничего такого, ну, трагического или драматического не происходить, но тем не менее он заболевает. То есть здесь есть и физиологические моменты, и генетическая предрасположенность, и также, ну, если какие-то травмы были.
Да, то здесь есть, опять же, какие-то внешние обстоятельства,
да,
есть в том числе и физиология человека, то есть могут это просто...
Да,
люди
есть...
за разной степени могут быть предрасположены к клинической депрессии. А может человек по физиологическим параметрам быть, ну, не то, ну, я скажу такое сильное слово, предопределен к депрессии?
То есть по физиологическому,
ну,
что,
ну, то есть,
значит?
Ну, то есть, значит, у него какая-то вот такая наследственность, что вот он почти наверняка вот... пройдет в своей жизни через какие-то фазы клинической зависимости, ну, клинической депрессии, или нет, или так не бывает?
Нет, ну,
или
бывает...
я что-то не понимаю?
Нет, это бывает, но все-таки вот даже специалисты спорят, это должно быть сочетание факторов. То есть потому что один человек с очень большой предрасположенностью к депрессии, он может, например, обладать тем, что у него, например, по темпераменту он меланхолик. ну, вот он вот погрустить, то есть он как-то вот очень чувствительный и быстро устает морально, ну, вот как меланхолики, то есть это вот тип нервной системы. Но в клиническую он может и не, ну,
не
заболеть, да. А если, например, все сошлось в одной точке каким-то образом, ну, там, внутреннее или внешнее, или там еще какое-то заболевание, именно соматическое, ну, то есть телесное, не обязательно психическое, вот, то, у человека может
быть... Я правильно понимаю, что вот это, собственно, вовсе у человека, которого серьезная депрессия, он может внешне это выглядеть иногда и ничего. То есть, ну вот я услышал, что Джим Керри, да, вот знаменитый комик.
Да, да,
вот
да.
У него,
да.
Говорят, такие, он сам признался, что какие-то серьезные формы клинической депрессии. Или не так давно Робби Уильямс,
да.
Знаменитый актер, который известен по многим комедийным отличным ролям. У него была серьезная форма клинической депрессии, после которой он, ну, покончил жизнь самоубийством. Да,
да, то есть, к сожалению.
Он прервал свою жизнь. То есть вот есть какие-то такие серьезные случаи. Не всегда это не связано с темпераментом. Да, это не связано с... Потому что если человек меланхолик, то он скорее впадет в депрессию.
Нет, нет, это не связано.
Если холерик такой весь жизнерадостный, да, то, да, значит, он прям обречен быть всегда хорошим, счастье, да, в счастье.
Нет, конечно, конечно, не, именно не связано, но при этом здесь что очень важно? Вот здесь очень важно обращать внимание, вот что происходит с близкими и с самим собой. Потому что понятно, что именно взрослый человек, ему важно обращать внимание на свое состояние и что-то с этим делать. Но при этом, если говорить о каких-то, вот, соответственно, ну, как мы сказали, если есть вот эти признаки клинической депрессии, то здесь важно вести разговор о том, что, чтобы сходить к врачу, что здесь уже нужно принимать какие-то медикаменты.
Ну, вот смотри, есть у нас непосредственные просьбы о каких-то советах, рекомендациях. Татьяна пишет нам: «Здравствуйте, моя сестра находится в стрессе, депрессии уже много лет. Постоянно шантажирует суицидом. Практически всегда в плохом настроении. Не удовлетворена своим внешним видом, интимной жизнью, отношениями в семье, не работает. Как можно ей помочь? Как смотивировать, учитывая то, что мы живем в разных городах?»
Ну, здесь, ну вот я бы задавала вопросы, то есть с кем там живет сестра, именно что произошло, ну вот, вот в течение вот этих лет, как бы, и вы написали, что она живет в каком-то стрессе, вот это что значит стресс, то есть здесь непонятно. Вот, но вот здесь вот разбираться с ситуацией и таким образом вот разговаривать, чтобы сестра обращалась за помощью, потому что если сам человек, он этого не хочет, и вот то здесь очень сложно будет тогда помогать. Ну, потому что как-то вот мотивировать...
Ну, здесь нам пишут тоже, что вроде там... то есть такого человека в депрессии тормошить, это все равно, что человека с переломанными ногами тащить на марафон. Вот такая какая-то...
Ну, сильная метафора, да. Здесь действительно вот тормошить и тянуть не нужно, потому что вот это вот «а давай», «а встряхнись», «а вот что ты», вот это формы обесценивания, потому что, и скорее всего, ну вот если уж честно признаваться, то родственникам понятно, что с человеком в таком состоянии им непросто. И вот здесь возникает много чувств, и если уже вот переходить к следующему вопросу, а что же делать, то вот здесь
ничего
вот,
не делать,
и чего не делать, да, то первый момент – это, во-первых, удержаться от роли спасателя, то есть спасать и помогать, когда не просят. То есть сразу развивать бурную деятельность вокруг этого человека, но при этом его поддерживать.
Ну, так очень звучит, как требующий виртуозности навык.
Это очень виртуозный навык, потому что что здесь вот часто бывает, вот по наитию мы делаем. Вот когда первое, что мы можем делать, что делать не надо, это обесценивать. Ну, вот особенно, например, подросткам, когда они переживают, например, крушение первой любви, то там звучит часто чаще
всего... Да ну, у тебя будет там 100 штук, что-то там, 18 лет твои...
Вот, пожалуйста, форма обесценивания. Или, например...
Разнылся. Да будет у тебя таких, знаешь, Настя, еще столько, что...
Да-да-да, петь, Саш. А, и, соответственно, вот такие фразы, или, например, ой, да слушай, да, ну подумаешь, там сессию провалил, ну как бы там из института, значит, исключили. Там, ну что ты вот, ну пойдешь там вот поступишь, или там еще какие-то вещи. То вот, вот это обесценивание вот человеку точно не помогает. И, соответственно, вот такие вещи произносить, ну, вот не стоит. Потом, что еще важно не делать, это саркастически и разной степени агрессивно шутить, даже в шутку. Вот шутить даже в шутку. Ну, то есть я имею в виду произносить даже в шутку.
Ну, что ты имеешь в виду?
Ой, ну, слушай, ну ты уже вот сколько сидишь, ну что, ну давай, ну соберись уже, ну что ты вот, вот ты вот прям тут как тряпочка вот тут вот, вот такой вот, ну давай, все, уже собирайся, все, давай, одевайся, уже пошли, вот такого вот, ну, не стоит.
Слушай, ну вот смотри, я бы хотел вот опять вернуться к тому первому тезису, не быть спасателем, да, ну вот конкретно нам Татьяна написала, что здесь, понятно, что вот близкий человек, да.
Да.
Он, видно, в беде. Он не может с этим разобраться. Да, то есть мы, ну, безусловно, говорим сейчас о том, что делать и что не делать. И вот здесь все-таки, что значит не быть спасателем? Что значит оказывать внимание, но не быть спасателем?
Во-первых, признавать эмоции человека. Ну вот что-то случилось. Ну если мы говорим про что-то случилось. Вот про клиническую мы отодвинули сейчас. То есть тут нужно разговаривать с человеком и его убеждать, вот находить вот этот путь, чтобы он согласился на лечение. Ну вот, по большому счету. Потому что, нет, мы можем, конечно, его под белые рученьки запихать в такси и отвезти к психиатру. И сказать, вот Петя.
Можем, да?
Нет, ну...
Не, ну смотри, я не то, чтобы иронизирую.
Нет, я просто... И я иронизирую. Я просто к тому, что взрослый человек, по отношению к взрослому человеку, мы этого сделать не можем. Ну, законно. Ну, так-то не можем.
Не, ну как, если, например, у человека вот какая-то форма, ну, не знаю, там, какого-то, не знаю, шизофрении или какого-то психического расстройства, когда он начинает буйствовать, да, или, ну,
нет,
как
говорят,
есть две вещи, когда человек опасен для других и когда он опасен для себя.
Себя.
Вот можем мы сказать, что клиническая депрессия, человек опасен сам для себя или нет?
Нет, ну можем сказать, но в этом смысле...
Это зависит от стадии, от формы или
от
что?
От стадии формы, и, ну, если ты уже оперируешь именно психиатрическими терминами и вопрос, когда скорую вызывать, а когда не вызывать, то здесь, ну, мы все-таки говорим о фактах. Потому что, ну, если человек с психическим заболеванием, он хватает нож, он бегает по дому или там открыто окно, и он пытается в это окно выйти, то это вот, пожалуйста, факты, и действительно приедет скорая, человеку сделает делают укол и увезут в больницу. Когда человек в клинической депрессии, приедет скорая, посмотрит и скажет, что ну, сидит же спокойно. Сидит. Ну, а что мы тогда приехали? Вы, ну, в сознании, вы отдаете себе отчет? Ну, все. Вот. Если человеку говорить к врачу, вот без его согласия, то часто просто не принимают те медикаменты, которые выписывают. Или бросают.
Ну, то есть, по большому счету, нужно, к сожалению, признать или, к счастью, признать, что мы не можем спасти, не знаю, или прямо или
да, мы...
другого человека без его собственного желания, взрослого человека без его воли, без его согласия.
Да, и вот здесь тогда мы говорим о том, чтобы вот этот вот контакт и вот быть рядом с человеком, то есть проговаривать какое-то состояние, не знаю, еду ему приготовить, там вот что-то помочь, наверное, в квартире убрать.
То вот, есть... Оксана, так, да. Нам тут тоже Ольга пишет, что делать, когда близкие усугубляют твое депрессивное состояние, не понимают тебя, ты просишь о помощи, а они не понимают.
А какой помощи? Что вы просите и что они не понимают? Вот просто вопрос. Ну, как бы в чем она состоит? Вот напишите, пожалуйста, если
то есть я понимаю, что если, например, вы определяете, что у вас, ну, и вы пока не услышали, что у вас что-то похожее или есть подозрение на клиническую депрессию, то единственный правильный вывод, который здесь можно сделать, это обратиться к специалисту.
Да, к врачу, да.
Или, ну, психологу, может быть, вначале, да, то есть, и если там, скажем, что-то уже требующее медикаментов.
Да, то тогда либо к психотерапевту, либо к психиатру.
А вообще, может клиническая депрессия быть излечена без медикаментов? То есть в большинстве случаев нет,
практически,
да?
Нет. Если уже затянулось там вот за месяц, уже дальше пошла, то уже, ну, как бы...
Что-то скорее такое уже в организме, да, происходит.
Да. Вопрос подбора медикаментов – это другой вопрос. Но здесь уже может просто нарушаться именно физиологический баланс, и тогда, ну, будет сложнее потом. То есть уже тогда там сильнее препараты, поэтому...
Хорошо, ладно, давай, значит, и мы так сформулировали, итак, если у нашего родственника так получилось, клиническая депрессия или состояние, которое близко, да, клинической депрессии, что не нужно делать, мы сказали, не быть спасателем, то есть понимать, что мы не можем насильно, да, человека вытащить, это не получится. Второе, значит, не обесценивать его состояние, но, и даже не позволять шуток каких-то.
Да, но вот это не обесценивать состояние, не позволять никаких шуток, это вообще вот к депрессивному состоянию, вот когда человек что-то переживает. То есть ваш родственник, я не знаю, его уволили, или там, не знаю, что-то потерял. Или, например, я не знаю, у него была любимая собака, которая прожила там 12-15 лет, и она умерла, и человек переживает. Или еще что-то переживает. То есть вот и здесь очень важно, вот если это событийный, вот это мы переходим уже вот к этому, к, от, клинического, от клинического варианта к какому-то событийному переживанию, важно дать переживать. Потому что если, например, человек, ну, там, что-то не сдал, или бывает такое депрессивное состояние, когда человек очень много тяжело работал, ну, не знаю, проект какой-то был, и вот проект сдали, и он оказался не очень удачным, и силы потрачены, и результат не тот, или он отрицательный, и человек это переживает. И вот это дать, вот эту возможность, вот это...
То
вот
есть сказать ему, да плюнь, это ерунда, не, это не очень
обесцениваешь, и нет, вот обесценивать не надо. Признать, что да, это так, но вот было затрачено, вот, не знаю, там, ночами не спал, все это готовил, ну, я там, не знаю, диссертацию писал и вот не защитил.
То есть позволить человеку какое-то время погоревать.
Да, именно, позволить погоревать. И говорить с человеком честно в том, что да, это важно. Это было важно. И для тебя это было важно. И сил ты затратил много. И действительно сейчас непросто. Это правда. И, но вот как я могу тебя поддержать? Вот я вот с тобой, там, я не знаю, там, хочешь, ну, там по песне уже, по тексту. Вот. И как бы вот уже, ну, но, опять же, не обесценивать, не говорить неправды. Ну, там, ну и там, да брось ты, да там, наверное, они там что-то там неправильно.
Сами дураки.
И сами дураки, и они там... Нет, потому что все-таки в этой ситуации эксперт этой ситуации своего состояния – это человек.
Который переживает.
Который переживает, боль, да, какую-то. Да. Мы как бы внешне, то есть... И, соответственно, мы можем именно находиться рядом, если ему надо выговориться и разговаривать, то вот, чтобы эта возможность была, но при этом вот опять же, не спасать, не вытаскивать, не говорить вот, каких-то глупостей там по поводу... Что да брось ты там, да это.
То есть в данном случае я так понимаю, что человека нужно находить, если есть у нас все-таки эта способность, мы находим все силы слушать и ну, как бы позволить человеку ну, как-то прожить через это горе, не пытаться спасти его через...
Вытащить, да.
Да, вытащить его вот... каким-то минимизацией или умалением того, через что он проживает. У меня тут есть, конечно, некоторые беспокойные сообщения, которые к нам приходят. Вот Оксана написала, все признаки налицо. Так продолжается уже несколько лет, где-то 3 года. Не хочу никого ни видеть, ни слышать. Оксана, вам нужна помощь специалиста.
Да, Оксана.
Вам нужна или психологу, психотерапевту, или, может быть, уже нужна какая-то медицинская помощь, потому что в таком состоянии долго находиться нельзя. С этим нужно делать. Это ненормально. Правильно я понимаю?
Да, здесь да.
Нужно, нельзя игнорировать это.
Да, это не нужно игнорировать. То есть в первый момент сходите вот даже к психологу, найдите специалиста о том, чтобы это обсудить и уже разработать план, что делать дальше. То есть это вот и уже можно, ну, вот с этим вот разбираться.
Напоминаю, друзья, что мы сегодня в проекте «Формула семьи» говорим о депрессии у наших близких, у наших родных, и мы говорим о том, что не делать, прежде всего, в таких ситуациях, потому что у нас есть интуитивные какие-то шаблоны, которые мы думаем, что помогут, чаще всего не помогают. И есть вот еще прям тоже люди пишут с реальными вопросами. Юлия нам пишет: муж потерял интерес к жизни, к семье, устает, кажется, все одно и то же, плохой аппетит, головные боли, хочет быть один и просит его ни о чем не спрашивать и не трогать. Оставить наедине с собой или есть способ ему помочь?
Но вот здесь, во-первых, вот то, что я услышала, я бы еще говорила о физическом здоровье, то есть вот здесь я бы и порекомендовала бы, ну вот, обследоваться, ну даже какие-то общие анализы сдавать, потому что бывает, что у человека какие-то симптомы, кстати говоря, вот депрессивные, они могут быть связаны именно с недостатком каких-то веществ, ну то есть там, соответственно, вот это вот вопрос нужно будет, ну, им физиологически решить. И в то же время вот пытаться вот говорить и пытаться вот налаживать вот этот диалог с тем, чем помочь. Смотри,
практически как выглядит этот разговор с человеком близким, да? То есть даже если не расстояние, а вот здесь в данном случае речь идет о муже.
О муже, да.
То есть как вот это занять позицию, с одной стороны, не спасателя, а с другой стороны, того человека, который готов помочь. Как это может выглядеть на практике, такая помощь?
Это может быть выглядеть.
Если так, человек, особенно, что... вроде как бы отказывается, на первый взгляд, эту помощь принимать и признавать по проблему.
Об этом говорить, об этом состоянии, о том, что, слушай, ну я вижу, что плохо ешь, я вижу, что ну, вот что-то происходит. Я ничего не буду спрашивать, но давай, чем я могу помочь? Давай, я не знаю, сходим к врачу, давай, ну надо вот, ну вот, вот в этом, чем я могу помочь. То есть вот предлагать, разговаривать и таким образом, и также, ну, сказать, вот снимать страх специалистов, ну, в том, что я никуда не пойду. Ну вот проговаривать вот это, что можно обратиться к специалистам. То есть какие-то...
Снимать
вот,
страх перед помощью какой-то.
Да, перед помощью, что, да, что есть специалисты, давай вот хочешь...
От того, что просто сходим. Сказать к обычным врачам, которые могут какую-то физиологическую причину
установить.
До похода к психотерапевту и, может быть, психиатру, правильно понимаю?
Да, потому что здесь еще бывает, ну, и связано с тем, что мужчины, да, в общем-то, и женщины не очень любят по врачам ходить, но...
Если эти еще особенно иногда воспринимают поход к психологу или психиатру, особенно как, ну, признание своей какой-то ущерб.
Да, какой-то, что не справился или не справилась сама, или там, но вот эти состояния, они
нужно
уже...
как-то донести мысль, что это бывает так, что человек сам не справляется. Мы же признаем это в случае болезней.
Ну, зуб болит, да.
Да, или зуб болит. Я не справлюсь сам, да. Я там могу сколько угодно поднажать, там, не знаю, свою силу воли, но зуб не вылечится от этого, или какая-то другая болезнь не пройдет. То же самое иногда и с депрессией. То есть можно сколько угодно там себя веселить.
Да, потому что все равно вот если сохраняется вот эта открытость и разговор о том, что, слушай, ну я тебя очень люблю, что я вижу, что тебя это так вот, именно ты там уже много времени плохо ешь, еще что-то вот, то, что я вижу с тобой происходит, ни дела, ни до чего. Чем я могу помочь? Вот меня там это беспокоит. Ну то есть и я бы вот уже вот предложила бы тебе, хочешь, мы вместе обратимся. Ну то есть вот, чтобы поиск этой помощи.
И все равно, к сожалению, нужно еще помнить о том, что, ну, это не полностью в ваших руках.
Конечно, конечно.
Против воли человека вы его не спасете, насколько бы близок, дорог он вам не был. Это, к сожалению, это, ну, очень трудно принять, наверное.
Очень трудно.
Но, к сожалению, это так, да, то есть если... Мы все равно должны признать, что у человека есть какой-то свой выбор, который мы за него не сделаем. Еще, значит, спрашиваю такой практический вопрос. Депрессивные люди могут проявлять агрессию?
Могут, конечно, да.
Вот еще да. Евгения пишет нам. Нам врач сказал, скрытая депрессия минимум год, плюс цикличность мыслей, плюс, значит, так, потерял. Ответить человек не может физически. Не спал неделю и скрывал это. Пыталась развлечь. Все чушь, тут психолог только помог и психиатр. Поэтому и спрашиваю, как понять, что такое скрытая депрессия? Не полностью я вот так уловил мысль.
Да,
мне то есть, видимо, тут столкнулись с тем, что, значит, кто-то из родственников, у него скрытая депрессия минимум год. цикличной смысле. Что же, значит, что такое скрытая депрессия?
Нет, слушай, ну вот из того, что ты прочитал, вот если человек не спал и уже очень долго, и это может быть такими тревожными признаками, скрытая депрессия, то есть, соответственно, это когда там именно подавленное состояние, оно маскируется под разные, именно состояния другие, то человек может там, например, с настроением быть все в порядке, но он, например, или не спит, или мало спит, или нарушение пищевого поведения. Ну, то есть там смотришь, и человек постоянно либо не ест совсем, либо очень много.
Да, то есть мы сказали, мы признаков перечислили, то есть вот подавленное настроение, нарушение мышления.
Цикличность, мышления.
Двигательная заторможенность. Ну, здесь я так понимаю, что, может быть, это происходит постепенно, и ты как-то привыкаешь и не успеваешь определить. Но в любом случае, то есть если есть вот это, вот ты останавливаешься, смотришь на своего знакомого или близкого человека, и ты понимаешь, что это ненормально. Да? То есть это вот таким образом. То есть в конечном итоге клиническая депрессия все-таки она, я так понимаю, что становится очевидной через какое-то время. Она становится понятной. Ее можно как-то диагностировать, определить. А еще нам пишут, вот Вероника нам написала о том, как же избегать депрессии, там, говорит, вывод, здоровый сон, питание, физическая активность, реакция, на травмирующие факторы жизни, их как-то эти реакции контролировать правильно?
Насет контролировать реакции. Вот здесь может быть такая палка о двух концах, потому что если сильно контролировать, на реакцию на травмирующие события, ее как раз нужно, травмирующие события нужно переживать и получать поддержку. То есть, другими словами, вовремя именно получать помощь, не замыкаться, и именно вот есть травмирующее какое-то событие, и на любое событие есть эмоциональная реакция. И вот эту эмоциональную реакцию важно переживать.
Да, и здесь, опять же, вот тоже такой момент. Я, может быть, неверно понял общий посыл Вероники. Здесь, безусловно, это все врачи говорят, здоровый образ жизни, высыпаться нужно, заниматься спортом, хорошо питаться, с витаминчиками. Но есть какие-то вещи, которые, во-первых, то есть ты можешь вот это все проделывать, но если какой-то страшный удар произойдет...
Да слушай, еще, я о чем хотела сказать-то? Вот страшный удар. Важный момент. Иначе забуду сказать. Есть такое совершенно понятное переживание и состояние, как послеродовая депрессия.
Несколько вопросов было, хорошо, что ты обозначила.
Послеродовая депрессия.
Про депрессию мамочек.
Да, потому что, с одной стороны, радость великая, все замечательно, но при этом это большой стресс после непосредственно родов, и затем идет гормональный дисбаланс, и послеродовая депрессия – это очень распространенная вещь. И насчет того, это молодой маме помощь, возможность все-таки высыпаться каким-то образом. То есть здесь приоритет должен быть в том, чтобы не дела по хозяйству, а, например, там днем с ребенком досыпать и ночью тоже по возможности. То есть какой-то отдых.
Да, пока то, что я слышу из того, что ты говоришь, в случае депрессии... Если брать про самого себя, и это важно понимать, и важно это принимать и понимать про других людей. Есть ситуации, где мы нуждаемся в помощи. Ты не справишься, ты можешь быть спортсменом, ты можешь быть, таким позитивным человеком, утверждающим какие-то вещи, но есть ситуации, в которых ты нуждаешься в помощи, и без помощи ты не справишься. Это нужно признать. Как с болезнями другими. Если зуб болит, не вылечишь ты его сам.
Да, и не вылечится он.
Тебе нужен специалист, и он не рассосется. Бывают случаи с депрессией, правильно я понимаю? Что они не рассосется ни у вас, если вы, к сожалению, обнаружите это у себя, ни у ваших близких, если вы тоже у них это наблюдаете. Нужна профессиональная помощь. Это один из важных таких моментов. Еще вопрос. Борис нам пишет про неопрятность и пассивность. Вот бы весь день лежать. Видимо, это описание состояния. Как определить, это просто мой стиль жизни неопрятный и ленивый, или уже проблема? Разделяете ли вы точку зрения, что депрессия – это агрессия на внешний мир, развернутая к себе? И вот похожий вопрос. Лечусь от депрессии, слышу, что она возникает из-за неверных ожиданий от жизни. Это правда? Как выработать правильное отношение к жизни? Сейчас мы вас быстро про это скажем.
Да, быстренько сейчас такие вопросы мы проговорим. Но здесь то, что вы сказали, очень важно про даже не и агрессию тоже, но именно те вот эмоции, которые не были выражены вот в каком-то травматическом случае. Это действительно правда. То есть человек, например, ну, пережил какую-то травму, и это не выражено, и действительно какие-то эмоции, они направляются по отношению к себе, потому что вот, почему говорят там, вот у меня подавленное состояние, и вот здесь можно задать вопрос, а что же ты давишь? И вот тогда, когда вот это вот, вот эти эмоции возникают, и да, подавленный гнев, он может...
Вот, хорошо, проводить. Вот если брать этот вопрос Бориса, как отделить, вот, ну, скажем, какие-то отдельные признаки, ну, например, там, неопрятность человека, да, или лень, то есть это... Депрессия, где тут клиника, где уже стоит бить в колокола, а где еще нет.
Ну, это надо ситуацию прояснять, потому что сколько. Это, например, одно дело, человек был и опрятный, и ну, дома все нормально, и он как-то следил за собой. Это одна история. И вдруг он уже на себя не обращает внимания. Это, а если
это стиль жизни.
А но... если это стиль жизни, там, я не знаю, художник, скульптор, там вот это все трам-тарарам дома, творческий процесс, вот это там другая история. Или, например, вот ну, человек жил. Поэтому вот здесь вот...
Спасибо большое всем, друзья, кто нам написал с такими очень личными вопросами. Надеемся, что наши ответы вам как-то помогли. Небольшой такой еще итог. Еще раз я хотел просто повторить эту мысль, что есть ситуации, где ни мы, ни наши близкие сами по себе не справятся. И депрессия очень часто бывает как раз тот самый случай, когда мы нуждаемся в помощи. Спасибо вам.
Да, спасибо большое.
Оставляйте свои комментарии в нашей группе ВКонтакте «Формула семьи». И до встречи через неделю.
До свидания.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.